Вопрос. Уважаемый Рэбе, не могли бы вы объяснить, что значит, что неодушевленные предметы имеют душу или интеллект? Например, земля, луна, море, гора.
Я попробую ответить на этот вопрос так, чтобы было понятно, потому что, как очевидный вопрос, этот, скажем так, не самый простой. Что-то у нас на сайте писалось и в ответах, моих ответах в письменном виде, ответ дня называется, или и в ответах на видео. Если коротко, коротко очень говорить, вот по-простому, то Всевышнего Творца мира мы можем теоретически, не на практике, теоретически, мировоззренчески воспринимать как свет. Это очень удобно, это большие возможности в понимании. От него идет свет. Свет сам по себе ничего не означает. Нужно, чтобы был, условно говоря, сосуд, куда этот свет приходит. Каждый сосуд имеет свет, который приходит к нему. Каждый свет имеет сосуд, куда он приходит. Сосуд, символ понимания сосуда, это восприятие света. Поэтому свет без восприятия никому не нужен, ничего не делает. И с другой стороны, есть восприятие, но нечего воспринимать, тоже не может быть. Поэтому свет и сосуд всегда. Свет этот, поток света, это символ воли Всевышнего. Если есть воля Творца, значит будет поток света. Если нет, не будет. Соответственно, все, что в мире существует, в самом широком смысле слова, повторю, все, что существует, имеет внутреннюю свою сторону, свою, так сказать, сущность. Это воля Всевышнего, иначе бы этот объект не существовал. И тогда понятно, что объект может быть человек, и животное, и растение, и неодушевленный предмет, молекула, электрон, элементарная частица. Все, что существует, факт существования, обязательно означает, что есть на то воля Творца, значит поток света, который войдет в сосуд, и это будет принято и отразится, реализовано, проявится во всех мирах, в том числе и в нашем мире, если мы говорим о нашем мире, или это остается в высоких мирах, и мы тогда этого не чувствуем, просто знаем. Но всегда должно быть такое. Ваш вопрос о неодушевленных предметах, значит, о нашем мире. В нашем мире есть неодушевленные предметы, есть поток света в каждой из них. Это первое, что надо знать. Второе, нужно понимать, что такое душа. Это духовная составляющая внутренняя предмета или объекта любого. Например, у человека есть душа. И как мы говорили, если есть воля Всевышнего, идет свет и проявляется в виде проявления этого, в виде сосуда, который мы наблюдаем, а в него входит свет, то это свет душа этого предмета. Значит, уже не зная ничего, можно предположить, что душа есть во всем. Но этого недостаточно. Потому что если так, то какое различие между камнем, между кошкой, между пальмой, деревом, между человеком? Есть различия или нет различий? Принципиальных. Мы говорим, конечно, о принципиальных и не о внешних различиях, а о внутренних. Ответ такой. Поскольку свет имеет определенную структуру, которая для разговора, мы говорим, имеет 5 уровней, 5 этажей. Можно говорить как угодно, нельзя это понимать как этажи, как уровни, а для разговора мы так это понимаем. 3 из них, они входят в сам объект, 3 этих уровня. 2 не входят, о них говорить не будем. 3 входят. И называется нефеш, руах, нешама, если снизу смотреть. Нефеш внизу, потом руах и нешама. В принципе, надо еще 2 уровня взять, хая и хида. И это будет более правильно даже, может быть. Но они вовнутрь не входят, они снаружи. Поскольку это общий принцип устройства всех миров, то каждый из этих уровней тоже состоит из 5 уровней. Значит, у нас уже будет не 5, а 25. И каждый из этих 25 тоже состоит из 5, значит, уже будет 625. Больше мы не рассматриваем, потому что это картину, мозаику это нельзя охватить. Поэтому рассматриваем всегда 125 уровней. И тогда все объекты мира, одушевленные, неодушевленные, человек, они разделяются только уровнями. Как это происходит? Человек имеет все уровни. Конечно, я говорю упрощенно. А, например, живое существо, животное, но не человек, уже имеет меньше уровня. Но мы видим, что животное имеет чувства, впечатления, реакцию. То есть весьма живут. Значит, а там уже есть уровни немало. Потому что не нижний уровень нефеш – это сама живая сила. Следующее – это, как бы, условно говоря, эмоциональная часть. У животного тоже есть. Более высокое – это уже представление о мире. Возможно, у животного этого нет. Но 2 уровня точно бывают. Теперь у нас эти 2 уровня делятся каждый на 5, и 5 на 5 – это же 25, и 2 нижних даже уровня – это уже 50. У животных меньше, потому что если мы возьмем, допустим, растение, то мы знаем, что у растения есть жизненная сила, значит, нефеш уже есть, то делится тоже, но только на уровне жизненной силы. Движения растения обычно не делают, и их чувственные впечатления тоже бывают, но очень маленькие, то есть слабые. Значит, если с нефеш неплохо дело обстоит, с руах уже намного хуже, дальше ничего нет. И что такое хуже и лучше? Потому что поскольку нефеш делится тоже на другие уровни, то чем больше этих других уровней, например, все 5 у нефеш, это уже богатый нефеш, а умножим на 5, получается 25, это еще более богатый нефеш. Так понятно, что неодушевленный предмет имеет нижайший уровень. То есть у них что есть? Есть существование, значит, нефеш. Мы не знаем о том, что они чувствуют или нет, но предположительно, например, понимая, что такое камни и прочее, и их определенные перемещения, особенно в Израиле, это, где как-то они выдавливаются из земли даже, и имеют некую святость, и некоторые, так сказать, что-то выше, чем просто камни, значит, у них есть уже нефеш, чего, какой нефеш, не такой, как у нас, намного меньше. У нас нефеш делен на 5, и это каждый из них опять на 5. А у них, поскольку это неодушевленное, значит, не будет делиться, будет только нефеш. Не будет нефеш от нефеш, будет только низкая часть. И будет еще следующая, руах тоже первичная, самая такая первичная, самая элементарная. Значит, это будет тоже. Так чем же отличаются неодушевленные предметы друг от друга? Отличается тем, что совсем примитивные, как-то атомы или элементарные частицы и прочее, это будет самый низкий слой этого нефеш, и мы действительно, там нету личности, там нету уникальности какой-то, самостоятельности, которая нам известна. Никто никогда не может сказать, что различает две одинаковые элементарные частицы. Разные, конечно, мы отличаем, но вот там электрона, скажем, позитрона, элементарной частицы, человек может отличить, а два электрона не может отличить. И я, конечно, не вхожу в квантовую механику и вообще в размышления о том, это частица, волна или что-то. Это не имеет значения. Главное, что идентичные вещи мы различать не можем. Камни мы можем различать, а идентичные вещи уже меньшего порядка не можем. Что это значит? Там уже нет никакого выражения. Значит, это будет только самый нижний слой этого нефеш. Там уже нету ни движения, ни выражения, ни эмоций, ничего. Но нефеш все-таки есть. Так что, когда мы говорим, что у неодушевленных предметов имеется душа, то имеется, значит, у самых элементарных, просто тонкая прослойка, минимальная этого нефеш. У более интересных, неодушевленных предметов, это уже будет и нефеш, и руах низкого порядка, очень низкого, более высоких, типа камни, и все. Может быть, мы скажем, что нефеш у них имеет два слоя, и руах, может быть, тоже два слоя, нефеш и руах, соответственно, всего четыре слоя там уже есть. То есть камни уже более живые. И мы знаем, что камни действительно это не просто так. И драгоценные камни особенно не просто так, и простейшие камни тоже. Ну вот, элементарные частицы молекулы, это совсем просто так. То есть это самый низкий уровень, низкого уровня от низкого уровня. Нижайшая прослойка. Это то, что можно сказать об этом. Вы спрашиваете о интеллект и так далее. Интеллект это третий уровень, это минимальный интеллект. То есть еще и дальше интеллект, на четвертом уровне. Но там, где нешама называется, нефиш и рух мы сказали, но это нешама, это минимальный, такой минимальный уровень интеллекта, назовем это так. У неодушевленных предметов не видно, чтобы это было. Потому что у них нет перемещения, движения, им это некуда девать, и у них нет задачи по охвату мира. У них есть задача по восприятию только событий. Поэтому камни воспринимают, они не работают, ничего не делают, никуда не ходят, ничего не производят и так далее. Еще нужно помнить, конечно, что решить такие проблемы, о которых вы спрашиваете, решить, понимать такие вопросы, точнее, это нужно понимать, какие задачи Всевышний ставит перед объектом. И объект должен соответствовать задаче, иначе быть не может. Творец сотворяет мир идеальным. Значит, если у него есть какая-то идея относительно предмета или объекта, то у него должны быть все возможности у этого объекта, чтобы реализовать эту идею. Так же это с человеком, так же с животным, так же со всем. Минимальный и простой, это неодушевленный, но тоже есть идея, соответственно, должны быть эти минимальные слои, о которых я здесь говорил. Это так непросто сразу понять, если вы один-два раза прослушаете, просмотрите, я надеюсь, это вы увидите. И вот я вижу здесь еще не просто объекты, вы там земля, луна, море и гора. Если есть скопление объектов, тоже скажем об этом, тогда это будет проще. Каждый отдельный объект я объяснил, но скопление объектов, если есть им задача дана быть как скопление объектов, как некое множество, то тогда и задача будет у этого множества. Поэтому Земля это не просто набор объектов, Земля имеет свою задачу, Луна задачу, как вы пишете, любая гора имеет свою задачу, море. Значит, там будет немножко больше, там уровень будет больше. Не только вот эта скорлупа, самый нижний уровень нефеш, но будет уже выше, будет нефеш от нефеш, где следующая от нефеш более высокая. То есть там уже, как мы говорили, два или четыре, может быть, слоя и так далее. Поэтому любая группа чего-то, коллектив чего-то, если имеет свою задачу, то имеет, соответственно, душу этого. Поэтому мы говорим, например, о душе народа. Разве народ это отдельные люди? Нет. Если это отдельные люди, ничего нет общего. Если они объединены в понятие общности, а я писал недавно на сайте, что это выражается через слова на небесном языке «ам» – народ, когда все вместе, или «ума» – когда общее произношение, или «гой» – это означает конкретная общность по отношению к другому, что это не там, это вот границы коллектива, три такие понятия. Каждый из этих понятий приобретает душу, поскольку есть задача ему существовать, ему быть, и имеет эту душу на всех этих уровнях, как я говорил. Поэтому эта колоссальная картина мира не имеет никакой, у нас нет никакой возможности даже представить себе это всего. Но когда мы хотя бы знаем об этом, это, я надеюсь, добавит и пиетет, и преклонение перед Всевышним, и понимание, кто мы и кто он. Как сказал Авраам, наш отец, первый еврей, «Анохи афар ваэфер» – «Я прах и пепел». Он сказал это по отношению к небу. Притом он возглавил небольшую группу, которая разбила армии четырех империй. Как он мог это сделать? Мог. Есть на это тоже у нас и рассказы, и разговоры на эту тему. Но главное, что, несмотря на это, о себе он сказал, «Анохи афар ваэфер». Моя суть только прах и пепел. Я никто. По отношению к небу, к Всевышнему, никто. Прах и пепел. Все, наверное, понимают, что такое пепел, это что-то сгорело, нет ни энергии, ничего. Прах – это ниже всего. Все топчут и ходят по праху. Это правильное наше еврейское понимание. По отношению к Всевышнему мы абсолютно ноль, каждый из нас, а по отношению к миру, где мы живем, мы индивидуумы, у нас есть потенциал, у нас есть душа, у нас есть задачи. Это другое дело. Так каждый из нас в отдельности и народ наш, народ Израиля в целом. Всего доброго, до свидания.